соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи по московскому времени на волне 846 кГц, а также каждую пятницу с 22 до 23 часов на волне 612 кГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день праздника Рождества Христова, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, далее у Осоргиных в Сергиевском, рассказ, подготовленный нашим корреспондентом Александрой Никифоровой, и в завершение нашей передачи литературная страница.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Кандаке сказано, что Дева Днесь присущественно рождает, земля вертеп неприступному приносит. Хотя земля – это такой объект неодушевленный, но вот через такие поэтические образы она как бы оживляется, одухотворяется. Как будто сама земля, она в этом участвует. Как бы материя через пришествие Христова, она тоже одухотворяется. И вот дело в том, что очень важно иметь правильную систему координат. Вот от этой системы зависит местоположение того, чего мы рассматриваем. Вот где есть начальная точка числовой оси. Ну, вот, например, наше летоисчисление, оно начинается с Рождества Христова. Но действительно, если рассматривать с точки зрения духовной, то Рождество Христово – это центральное событие вообще для всей Вселенной. Почему для всей Вселенной? Не только для человека. Во-первых, мы знаем, что вот из-за греха человеческого даже все животные страдают до сих пор, как в Писании сказано, ожидая откровения сынов Божьих. Потому что в человеке весь мир грехом повредился. Мы вот знаем, что ежедневно вообще на Земле исчезают целые виды постоянно. Представьте, какие-то земные существа на Земле жили миллионы лет. И вот благодаря такому безумию человеческому они вдруг исчезают. Как-то жалко. Вот. Также вот у каждого человека в силу возникших каких-то таких сердечных пристрастий рождаются какие-то свои координаты, относительно которых он строит свою жизнь. Например, ну для кого-то вот самым драгоценным являются его дети, для другого его работа, для третьего сколько он зарабатывает. То есть если там как-то зарплата у него снижается или инфляция поедает, а вот там прибавки нет, то он уйдет с работы. А другой будет терпеть. Почему? А мне, говорит, моя работа нравится, я готов из-за меньше трудиться. А для пятых – государство. человеку нравится история государства, он нравится свое участие в этой государственной жизни, что-то старается делать. А для пятого, шестого, там, может быть, это власть. Любыми путями удержаться у власти, быть начальником, повелевать, вот, и так далее, и так далее. Для некоторых одежда играет роль. Дома все вверх ногами, а вот сам весь прибран, хорош, ухожен. А для там, седьмого именно жилище. Вот чтобы дома все было хорошо, каждые полгода ремонт в квартире и так далее, и так далее. И это бесконечно. У кого недвижимость, у кого родственники, у кого пиры, у кого просто бутылка. Вот каждый день нужно выпить, и вот все это обустраивается какими-то ритуалами. Там, неважно, Новый год, 7 ноября, день рождения, похороны. А вот для христианина вот эта точка отсчета – это Господь Иисус Христос. И вот этому все посвящено. Берем любой, так сказать, объект нашей жизни. Дети или внуки. Зачем они мне нужны? Чтобы воспитать их для Христа. Если я хожу на работу, зарабатываю деньги, зачем? Ну, чтобы обеспечить свою домашнюю церковь, чтобы они не знали нужды. Ну и, конечно, уделяя и нуждающимся на свой храм. Если я служу государству, ради его укрепления, зачем? Ну, для того, чтобы это государство охраняло мои церкви, мой народ, крещенных людей, чтобы они жили в покое, в мире. Вот. То есть вся жизнь должна иметь вот именно эту точку отсчета. И вот если так, то это будет иметь правильное направление. Потому что это направление духовное. Духовное. Потому что все остальное имеет ну, какие-то локальные, конкретно очерченные границы. А вот если человек за точку отсчета берет Христа, то тогда эти границы отодвигаются в вечность. Они уже имеют не только конкретные земные условия, но простираются дальше, до края Вселенной, в вечную жизнь. Потому что человек, однажды родившийся, он уже никогда не умирает. На некоторое время умирает его тело, душа до страшного суда пребывает отдельно, потом всеобщее воскресение, и будет новая земля. И уже там не будет солнца, а будет Христос. И все будут в лучах Христовой славы пребывать. И вот христианство учит нас именно этому. Тогда все приобретает не просто высший смысл, а самый высший смысл. Апостол Павел говорит, едим ли, пьем, вроде самое обычное дело, все делаем во славу Божию. Как в Евангелии сказано, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Вот для чего это делается. Поэтому вот Рождество Христово имеет такое очень важное значение. Вот. Нам надо тоже учиться все время возводить то, что происходит с каждым из нас, с нашей семьей, с нашими близкими, с нашим народом. Вообще все, что происходит. Искать причину не локальную, ну вот как, например, ну, человек заболел гриппом, есть локальная причина, вирус. Но есть и более глубокая причина. Ну, например, ослабление организма, потеря иммунитета. Это внутреннее. Потому что с вирусом ни один человек ничего не может сделать. Мы не можем это поправить, что вирус исчез. Это невозможно. А вот укрепить свое собственное здоровье, иммунитет, это задача хоть и трудная, но как-то решаема. Поэтому каждый из нас. Мы не можем влиять на извержение вулканов, не можем снизить количество дорожных происшествий. Но каждый из нас, он может изменить нечто внутри себя. Именно имея вот эту точку отсчета. Это Рождество Христово, оно нам ставит вот эту внутреннюю задачу. Поэтому истинное празднование, оно заключается не в том, чтобы по этому поводу что-то съесть такое вкусное, а истинное празднование заключается в том, чтобы мы хоть на какой-то один градус сдвинулись в этом направлении. Вот. И если это получится, то слава Богу. Вот это будет и полное такое именно духовное празднование, когда есть это движение. Вот такая перед всеми нами Рождеством ставится задача. В чем нам, Господи, помоги. Аминь.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Скажите, пожалуйста, по воде Христос проходил, это не человеческое состояние? Также апостол Петр пытался пройти. Что это такое? Обожение?
Не только Христос. Вот я вам говорил, Мария Египетская. Дело вот в чем. Что, знаете, есть некие, я бы сказал, ступени обожения. Некие ступени. Не только Петр. А помните Елисей, после того, как Илья пророк, помните, ударил милостью и тоже прошел. Так что дело вот в чем. Мы говорим о том, что определенная степень обожения, то есть одухотворения, она возможна здесь, в земных условиях. Уже возможно здесь, в земных условиях. Но, тем не менее, мы видим, что ни один, так сказать, святой не достигал бессмертия. Вот эти вот внешние вещи, о которых мы говорим, тоже хождение по водам, там, вот эти вот вещи, или поднятие на воздух, сами по себе это, я бы сказал, самые элементарные, которые даже, ну, это самые мелкие и менее всего свидетельствующие, менее всего о степени приобщения человека к Богу. Более всего свидетельствуют не эти вещи, а как раз то, что происходит в их внутреннем мире. Вот, например, возьмите Серафима Саровского. Чем он поражал? Он поражал той любовью, с которой встречал людей. Только этим он поражал. А вовсе не тем, что вот он, значит, поднимался перед ними на воздух или еще что-нибудь. Поражал именно этим. Бог есть любовь. И более всего, чем может поразить и поражало именно у святых, это степень их любви. Макария Великого, например, называли земным богом только за его потрясающую любовь к согрешающим. Вот мы, например, если видим какой-то, я бы его, попадись он в мои руки, правда? Макарий Великий был просто как земным богом, за великую, величайшую, просто потрясающую любовь, кому? К согрешающим. Понимаете, в чем дело? Так что сами по себе вот эти внешние факты, вы правы, они еще очень, ну, недостаточно сами по себе взятые только, вот хождение по воде там, сами по себе они еще очень недостаточны. Но, скажу вам другое, вот за то, что Христос сквозь закрытые двери, или там в Эммаус вдруг присоединился, потом вдруг исчез, этого мы нигде не находим в истории. Ни с одним, так сказать, святым, чтобы исчезал и появлялся, проходил сквозь закрытые двери и так далее. Это уже свидетельство, видимо, уже, ну, я бы сказал, такого полного, может быть, обожения, что ли. Но внешне вот эти вещи, еще раз вам говорю, они всегда второстепенны по сравнению с внутренними.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Осоркиных в Сергиевском. Передача вторая. Прославила род Осоркиных преподобная Юлиания Лазаревская. Жизнеописание святой Юлиании, составленное ее сыном Калистратом, относится к древнейшим памятникам русской литературы.
матушка Серафима Осоркина была младшей из семерых детей Михаила Михайловича Осоркина, последнего владельца Сергиевского, губернатора Гродно и Тулы и позднее священнослужителя Русской Православной Церкви во Франции, и урожденной княжны Елизаветы Николаевны Трубецкой. Матушке Серафиме рассказывает протоиерей Савва Михаилидис, настоятель русского прихода святого Стиляна в Лимассоле на Кипре.
Матушка Серафима Осоркина – это моя любимая учительница русского языка, которую я встретил молодым студентам русского богословского института Биси, где она была монахиня. После я получил мой диплом от Финского университета как богослов. Я поехал во Францию, чтобы учиться дальше в Русском богословском институте Святого Сергия в Париже. Но там я заметил, что как пункт первый язык был тогда французский, а не русский, я говорю сейчас, я приехал в 71-м году, и поэтому я очень хотел изучить русский язык, чем французский, и я помню, что Владыко Георгий Вагнер, немец по происхождению, он был профессором литургии в институте и потом стал архиепископом Русской Православной Церкви во Франции. Он предложил мне поехать и жить в Биси. Это деревня, 200 километров на юге от Парижа, где жила матушка Серафима Осоркина. Я учился, она преподавала мне русский язык. Это была самая лучшая учительница в моей жизни и также, можно сказать, самая милая и святая женщина. У меня есть самые хорошие воспоминания от нее. Она жила в России до 31-го года. После расстрела ее брата Георгия Осоркина в Соловках, тогда Осоркины, родители и другие члены семьи, которые остались в Россию, они уехали во Францию, получили паспорта и поехали во Францию. Матушка, она открыла там в Париже очень известную школу для русских детей, где преподавала русскую литературу и русский язык. И я часто встречаю среди русских во Франции, среди епископов еще, которые живут в Западной Европе, их учеников. Я был один из ее последников учеников. Если самые хорошие, я не знаю, я не думаю, потому что, как вы увидите, я делаю ошибки, как-то я говорю свободно по-русски. Да.
А вы помните, как проходили эти уроки русского языка? Вот вы сказали, что, например, вы читали рассказы Александра Исаевича Солженицына. Что можно еще вспомнить о самих уроках?
Да. Как буду, вначале матушка, она употребляла советский учебник. И я помню обыкновенно, когда летом мы сидели в саду монастыря и разговаривали. Я был, можно сказать, нетерпеливый ученик, но у нее было очень много терпения. И вы знаете, как хорошо мы занимались с уроками. Я не думаю, что если я жил бы в России, я изучил бы лучше русский язык. Я помню потом, что матушка продолжала преподавать мне русскую литературу, историю России. И как раз, я не знаю, как она нашла тогда, может быть, вышла на Западе, это маленький рассказ «Утенок» Солженицына. И хотя прошли почти 40 лет, я вспомнил очень сильно этот рассказ Солженицына, и поэтому, когда я приехал сейчас в Москву, чтобы принять участие в конференции «Рождественские чтения», я искал эту книгу, и слава Богу, мы нашли эту книгу. Солженицына. И историю Церкви Божьей мы занимались. Как я помню сейчас, как она рассказала мне о корреспонденции Иоанна Грозневого, просто я записал ее голос, и как-то у нас были уроки, и сейчас я действительно вижу, что она была очень терпеливая, я был нетерпеливый ученик, который все он думал, знает. Сейчас я вижу ясно, потому что я слушаю кассеты. Но матушка имела очень большое терпение со мною, была действительно очень, очень милая и хорошая учительница. Я только один раз в течение 2 года, когда я жил там в Биси, помню, что она как будто подняла голос немножко, осердился. Вы знаете, мы прошли мимо католической церкви, и я заметил, что она перекрестилась. И я, так как молодой, сразу я критиковал ее немножко, и я сказал ей: «Матушка, ну это католическая церковь». И тогда лаконично она сказала мне, и подняла голос, и сказала мне: «Это церковь Бога». И ничего, я не смел продолжать разговор больше. Хорошо.
Вы говорите, что она была, может быть, самым лучшим и даже святым человеком. Что да. ее выделяло, отличало от других людей?
Она получила очень хорошее образование в России. Она родилась в аристократической семье Осоркин. В имении Осоркин в Сергиевском сейчас называется Кольцово, и как раз мы ходим построить там разрушенную церковь в этом имении. Да, я думаю, что она соединяла благочестивую и святую жизнь с благородностью рожденной аристократки. Это очень хорошая комбинация, которая редко, мы не можем встретить больше или очень редко в России. Да.
Вот уже не первый раз вы приезжаете в село Кольцово Калужской губернии. Что у вас, греческого священника, влечет в этот уголок, забытый многими русской земли?
Да, как раз я давно искал место, где жила семья моей учительницы. К сожалению, она не рассказала много, матушка, о семье, как они расстреляли в Соловках в 1929 году ее брата Георгия Осоргина. И как-то мы были вместе, ты помнишь, Александра, в Париже 3 года тому назад, если я не ошибаюсь, мы нашли там книгу Сергея Шмемана, сына Александра, знаменитого богослова Александра Шмемана, и внука Сергея Осоргина, брата моей учительницы. И в этой книге написана история семьи Осоркины, как они жили раньше в Сергиевском, около Калуги. И с помощью этой книги мы поехали туда вместе, 2 года тому назад, и мы видели, и очень был трогательный момент, когда мы видели полный разрушенный усадный дом, и в церкви сохраняется только колокольный. И поэтому сразу единственное возникло во мне желание, и я молился в этом колокольнике, чтобы Бог поможет мне восстанавливать эту церковь, которая является памятью русской архитектуры в началах 19 века. Мы получили благословение от митрополита Калужского Климента, и мы сейчас начинаем очень трудную работу издать брошюру, книгу и собрать деньги и на Кипре, и в России для восстановления храма.
В семейном архиве Осоркиных у Ульяны Сергеевны Самариной сохранились воспоминания матушки Серафимы о детских годах, проведенных в Сергиевском.
Thank you. Часть первая. Сергиевская. Мне хочется все забыть кругом и очутиться дома. Но не этим летом, не в прошлом году, а давно-давно, в хорошие времена. Сейчас из окна я увидела верхушки елок, которые все вместе качаются как-то необыкновенно хорошо. И похоже на наши елки на дворе. Зима, Рождество. Мы недавно вернулись с катания и пьем чай. Веселые, возбужденные, с еще холодными и постоянно разгорающимися щеками. Мы опоздали. Для нас зажгли лампу, что делает этот среднедневный чай каким-то веселым и особенным. В столовой светло и весело, в гостиной темно, и только в полосе света из двери сверкает украшенная елка. Луна, звезды, серебряные цепи, сережины, вертящиеся солнце, а внизу под ветками на длинных белых шпиках золоченые орехи. Папа и мама, конечно, не катались и давно кончили чай. Мамака работает, папа ходит по комнате и, изредка подходя к столу, руки в карманах панталон, расспрашивает, где мы были. Я не знаю, кто именно входит в состав слова «мы». Может быть, гости, может быть, Гагарины, а может быть, сестры и братья, но во всяком случае нас много, и нам очень хорошо и весело. Я кончила чай, встаю из-за стола. На дворе по-зимнему морозно. Залаял Нерон. Я подхожу к окну. И сразу все окунаюсь из света и шума в атмосферу синих зимних сумерек. Я прижимаюсь лбом к стеклу и опускаю за собой занавеску. Уже совсем стемнело. Небо низкое-низкое, совсем без звезд. Над левой клумбой около ворот намело большой сугроб снега. Страшный ветер. Весь круг и крыша курятся, налево от ворот елки жутко качаются и гнутся. Кто-то, скрипя по снегу, прошел по дороге на подъезд и хлопнул входной дверью. Нерон замолчал. На детском подъезде Павел Шорохов гулко перебрасывает дрова. А то вот совсем другая картина. Весна. Я одна вышла на крыльцо вечером и, закутанная в мамашину ротонду, села на ступеньку между колонн. Подумать, послушать, посмотреть. Со всех сторон двора, со всех крыш несется радостный, несмолкающий звук капель, торопливых, не в такт перебивающих друг друга. Совсем темно. Небо высокое, звездное. С того крыльца с поднятыми ушами и заинтересованным лицом перебирается по доскам Неронище и, обнюхав меня и повеля хвостом, грузно ложится рядом со мной. В буфете свет, и в освещенном квадрате на земле я вижу талый снег, лужу перед подъездом, часть доски и кусочек уже оттаявшей желтой дороги. Я чувствую запах весны, полный, широкий воздух, который осязательно трогает мое лицо. Я чувствую запах мокрого снега, елок, и около моего лица запах нафталина от мохнатого воротника мамашиной ротонды. Сквозь шум ветра и звук капель я слышу какие-то голоса около конторы, потом под воротами. Нерон насторожился. Сначала звук шлепания мокрого снега, потом сапоги по доскам. Спешно докуривая папироски и разговаривая в полголоса между собой, идет к папа контора. Я не хочу, чтобы они меня видели, и быстро встаю и вхожу в дом. Thank you.
Часть вторая. Я совсем-совсем еще маленькая. Мне не больше 7-8 лет. Я всегда рано просыпаюсь. И теперь лежу уже давно в своей кровати, в нетерпении начать свой день. В комнате начинает светать. Передо мной два полукруга окон под ставнями, которые бессмысленно, но непреодолимо притягивают мои глаза. Няня и Мария еще спят. В доме постепенно начинается жизнь. Я слышу, как открывается дверь в игральной. Павел Шоров идет топить печи. Сначала он с грохотом бросает вязанку дров на пол, потом треск ломаемой лучины, потом звук постепенно разгорающихся дров. Часы в игральной бьют 7. Мы еще маленькие, и стопник без церемонии входит к нам, пока мы лежим в кроватях, и затапливает у нас. Я вижу его освещенный профиль, пока он, сморщившись, подкидывает дрова в печь. Я смотрю, и, приподнявшись на одном локте, на печку, на дрожащий свет, я стараюсь попадать в треск дров, чтобы не производить лишнего шума, и грызу баранки сушки с маслом, которые мне тут же принесла наша девушка. Я худенькая, слабенькая, и меня всегда подкармливают в постели. Павел ушел. Я слышу, что девушка Маша уже убрала игральную, а доставание еще далеко. Я не могу больше терпеть. Я надеваю туфли и, закутавшись покрепче в халат, выскальзываю на цыпочках из комнаты. В игральной только что закрыли форточку, и очень холодно. Я вижу в окно, что за ночь выпало много нового снега. Из трубы над классной ветер рвет и крутит дым во все стороны. С чувством, что я делаю запрещенную вещь, я пробираюсь дальше. Всюду тишина, только дрова потрескивают. У Георгия в комнате мелко и часто дрожит, постукивает дверца печки. Я иду через девичью в коридорчик и сажусь на корточки перед Сережным шкафом. В гостиной свет, лампа стоит на полу, там тоже убирают. Мне страшно дует босые ноги. Кто-то, вероятно, Стефан Дворник, вошел в тамбур между дверьми и накачивает воду. Мне грозит опасность, что он откроет входную дверь и отрежет меня от сообщения детской. Одна из девушек с лампой начинает спускаться по лестнице в коридор. Я, стремглав, лечу к себе. Наконец мы встали, оделись и уже кончили первые уроки. Нас ведут гулять. Теперь наденешь шапку и шубу и выходишь. А тогда это было целое событие. Няня энергично надевает на меня панталоны, гетры, валенки, беленькую поддевку. Еще платок мама велит подвязать под поддевку в холодные дни. Белый барашковый капор и башлык крест-накрест. Идем мы гулять. А ведь совсем другое отношение. Другая точка зрения. На елке в снегу и инии. На самый снег, который мы мечтаем и не смеем тронуть голой рукой. И на длинную-длинную аллею сада. И на все вообще. После завтрака мы с завистью смотрим, как большие едут кататься на Павле и на больших лошадях. Нас иногда тоже катают, но всегда на ленивчике, в розвольнях. То, что называется трюх-трюх-трюх. Иногда мамака ездит с нами, иногда маленький, завязанный белым башлыком так, что только узкий красный овал от его лица остался. После чая я всего 1 час учусь. У Марии уже более серьезные уроки, а пока она занимается с одним из студентов Георгия, я стараюсь не шуметь, играю в куклы. Под желтым пеленочником в полной темноте комната моей куклы Сони, подаренной дедушкой. Там плетеный соломенный диванчик, ее постель, полосатые вязаные одеяльца и верх роскоши кривое зеркальце от Александра Захарова. Я играю и урывками слушаю урок Марии. Помню, как меня повергли в полнейшее недоумение слова причастия, идея причастия. И я всегда думала о таинстве причащения. Первая труба. Я быстро мою руки в темной комнате и все время оглядываюсь на занавеску, заколоченные балконы двери, где я уверена, что кто-то сидит. Мария все еще учится, а я иду через Георгину комнату, со звоном открываю дверь спальной и вхожу к мама. Переложив руку через руку, мелко-мелко и очень быстро, мамака пишет письмо. Я долго смотрю на ее руки, почерк, лицо, волосы, золотую цепочку с передвижным кружком. И мне так хорошо, что даже хочется реветь. Мамака кончила, расписалась, поставила точку и, дав мне обрезать марку, запечатала уже приготовленный конверт. Мы идем в гостиную. Девочки обе в одинаковых платьях, с одинаковыми большими прическами, обе миленькие, играют в четыре руки. Свечи отражаются в зеркале и на крышах фортепиан. Мы садимся обедать.
Подошла к концу вторая передача у Осоркиных в Сергиевском. О матушке Серафиме рассказывал протоиерей Савва Михаилидис, настоятель русского прихода святого Стиляна в Лимассоле на Кипре. Прозвучали воспоминания матушки Серафимы Осоркиной о Сергиевском из семейного архива Лианы Сергеевны Самариной. Читала Татьяна Пушкарская. В музыкальном оформлении передачи были использованы пьесы из детского альбома Петра Ильича Чайковского. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах мы продолжим свой рассказ о Сергиевском.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин. Запись осуществлена Православным центром Деоника.
Протоиерей Николай Агафонов. Жены мироносицы. Роман. Приложение. Кто такие жены-мироносицы и сколько их? Равноапостольная Мария Магдалина. Память равноапостольной Марии Магдалины празднуется два раза в году. Во-первых, как и всех жен-мироносиц, на третьей неделе по Пасхе и еще отдельно 22 июля по старому стилю, 4 августа по новому стилю. Это единственная из жен-мироносиц, житие которой имеется в Четихминеях. И хотя по сравнению с другими женами церковное предание повествует о ее дальнейшей судьбе после евангельских событий, сведения эти довольно скудны. Родом Мария была из небольшого города Магдалы, расположенного на западном берегу Генесарецкого озера, между Капернаумом и Тивериадой. Родители ее, Сир и Евхаристия, были людьми состоятельными, раз впоследствии их дочь могла служить Христу своим имением. Мария страдала неизвестным тяжким недугом, от которого ее исцелил Христос, и после этого она уже постоянно следовала за ним до самой Голгофы и стала первой, кому явился воскресший Христос. Образное выражение «вышли семь бесов» указывает на то, что Магдалина страдала тяжелым заболеванием, так как на языке Священного Писания число семь есть символ полноты. После Пятидесятницы Мария Магдалина отправилась проповедовать Христа на Запад. Она явилась во дворец к императору Тиберию и преподнесла ему красное яйцо со словами «Христос воскрес». После этого установился обычай подносить на Пасху крашеные яйца. Покинув Рим, она, по некоторым преданиям, прибыла в Галлию и проповедовала там Христа. Затем она отправилась в Эфес, где пребывала до своей смерти, разделяя с апостолом Иоанном Богословом его миссионерские труды. С ее слов апостол Иоанн написал 20 главу своего Евангелия. По своей блаженной кончине равноапостольная Мария была погребена в Эфесе. Православное восточное предание о Марии Магдалине отличается от западнокатолического, изобилующего всякими неправдоподобными фантастическими историями. Католическое предание ассоциирует Марию Магдалину с Марией, сестрой Лазаря, умывавшей ноги Христа драгоценным миром в Вифании, а также с евангельской блудницей, умывающей ноги Христа слезами. Отсюда у них родился образ кающейся Марии Магдалины, блудницы, что в будущем породило на Западе немало кощунственной литературы. Фильм «Последнее искушение Христа» и книга «Код да Винчи» есть прямое следствие западного искаженного образа Марии Магдалины. Православие отвергает такое произвольное и необоснованное толкование. В восточном предании нет и намека на подобное прошлое святой Марии Магдалины. Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода. Если о Марии Магдалине церковное предание сохранило сведения о ее жизни после евангельских событий, то об Иоанне предание, наоборот, приоткрывает страницы ее жизни до прихода ко Христу. О ее участии после евангельских событий нам ничего не известно. Память этой святой, так же, как и Марии Магдалины, церковь празднует и на неделю жен Мироносец, и 27 июня по старому, 10 июля по новому стилю. Но не пытайтесь найти ее житие в четях Минеях за это число. Его там нет. Об Иоанне можно узнать в четях Минеях под 29 августа, когда вспоминается усекновение главы Иоанна Крестителя. Там и рассказывается, что Иоанна, будучи женой домоправителя Ирода Антипы, узнав, что Иродиада закопала голову Иоанна Крестителя в нечистом месте, тайно откопала святыню и перезахоронила в другом месте, на Елеонской горе. Когда Иродиада, терзаемая страхами, решилась сжечь, то есть совсем уничтожить, главу Крестителя, она не нашла ее. Таким образом, Иоанна спасла великую святыню христианства и не дала надругаться над мощами великого пророка. Соломия, дочь праведного Иосифа, обручника Девы Марии, была замужем за Зеведеем, занимавшимся рыбным промыслом на Геннесарецком озере. Двое ее сыновей от этого брака, Иаков и Иоанн, были одними из первых призванных Христом на апостольское служение. Вслед за своими сыновьями и Соломия отправилась служить Спасителю. Мария Клеопова. Мария Клеопова — младшая дочь праведного Иосифа Обручника, а значит, является родной сестрой Соломии. Она была еще девицей, когда Пресвятая Дева поселилась в их доме, и они жили вместе, как родные сестры. Когда Иосиф с Девой Марией и младенцем Иисусом вернулся из Египта в Назарет, он выдал свою дочь Марию замуж за своего младшего брата, Клеопу. Об этом факте свидетельствуют такие авторитетные церковные историографы, как Евсевий Кесарийский, Георгий Кедрин и Никифор Калист. В те времена практика брачных союзов с близкими родственниками была не таким уже редким и вполне нормальным явлением. От этого брака родился сын Симеон, будущий апостол от 70 и второй епископ Иерусалимской церкви. Муж Марии, Клеопа, уверовал во Христа еще при его жизни и был призван на апостольское служение в числе 70 учеников. Именно этот Клеопа повстречал воскресшего Христа на пути в Эммаус, куда шел вместе с апостолом Лукой. С душевной тоской он беседует со Христом о последних печальных событиях, произошедших в Иерусалиме, и не узнает своего божественного учителя. Он уже не верит в мессианство Иисуса Христа, именуя его хоть и сильным в деле и слове пред Богом и всем народом, но только лишь пророком, не тем, который должен избавить Израиля. Вот ведь парадоксальный случай. Жена свидетельствует мужу о явлении ей и другим женам ангелов, благовествующих о воскресении Христа, а он этому не верит. И только после преломления хлеба, когда открылись у них глаза, и Господь стал невидим, Клеопа и его спутник с волнением вспоминают, как горело их сердце во время беседы со Христом. А у его жены сердце горело всегда, не переставая. И Господь явил Марии Клеоповой свою славу раньше, чем ее мужу. Сусанна. О жизни Сусанны нет ни одного церковного сказания. Евангелие от Луки только один раз упоминает имя этой жены-мироносицы. Но зная только одно ее имя, мы можем возносить ей молитвы и называть в честь нее своих дочерей. А это уже немало. Святая Блаженная Сусанна, моли Бога о нас. Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии. Хотя об этой жене мироносице упоминают три евангелиста, Матвей, Марк и Лука, но никаких сведений о ее жизни мы не имеем. Некоторые толкователи видели в Марии Клеоповой и Марии, матери Иакова Меньшего и Иосии, одно лицо. Но это противоречит церковному преданию, которое ясно указывает на Марию Клеопову как на младшую дочь Иосифа Обручника и жену Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника, причисленного к 70 апостолам. У Марии и Клеопы был один сын, Симеон, тоже ставший апостолом, а впоследствии епископом Иерусалимским. Вторая же Мария называется у евангелистов матерью Иакова и Иосии. Какие же основания выдвигают те, кто в Марии Клеоповой и Марии, матери Иакова Меньшего и Иосии, видит одно лицо? Это предположение основывается на анализе евангельского текста. Согласно апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, при кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Евангелист Матфей говорит о трех женщинах — Марии Магдалине, Марии матери Иакова и Иосии и матери сыновей Зеведеевых. Марк перечисляет тех же женщин, только мать сыновей Зеведеевых он назвал по имени — Соломеей. Получается, что у всех трех евангелистов упоминается Мария Магдалина, но у Иоанна нет упоминания о его собственной матери, тогда как у Матфея и Марка Соломия присутствует. В то же время у Иоанна говорится о Марии Клеоповой, а у Марка о Марии, матери Иакова и Иосии. Эти затруднения пытаются согласовать следующим образом. Некоторые исследователи считают, что Иоанн Богослов говорит о присутствии Соломии, не упоминая ее по имени, а лишь называя сестрой матери Иисуса. И это представляется им вероятным, потому что неестественно было бы предположить, что евангелист стал бы точно называть по имени сестру Пресвятой Богородицы, когда не назвал по имени саму Матерь Христа. По этой версии куда более естественно предположить, что Иоанн Богослов упоминает о четырех женщинах, попарно стоявших в двух группах, из которых первых двух по имени не называет. Этим и объясняется двукратное употребление частицы «и». Первая группа — Матерь Его, Христа, и сестра Матери Его. Вторая группа — Мария Клеопова и Мария Магдалина. При таком раскладе действительно выходит, что все три евангелиста говорят о трех женах мироносицев вблизи креста, и при этом не совпадают только две Марии — Клеопова и мать Иакова и Иосии. Тогда и напрашивается вывод, что евангелисты Иоанн и Матфей с Марком имели в виду одну и ту же Марию. Но такую версию можно принять лишь с большой натяжкой. По моему глубокому убеждению, опираясь на евангельский текст и логику событий, можно привести аргументы в пользу иного взгляда на разность имен у евангелистов. Прежде всего, надо заметить, что евангелисты Матфей и Марк говорят о группе женщин, стоявших не возле креста, а в отдалении. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. То же мы находим и у Марка, и он, так же как и Матфей, указывает, что эта группа женщин смотрели издали. Заметим, что ни Марк, ни Матфей о Деве Марии среди этой группы женщин, стоявших в отдалении, не упоминают, потому что Матерь Иисуса Христа находилась вместе с Иоанном Богословом возле самого креста. Распятых на крестах всегда охраняли стражники до момента их смерти, поскольку была опасность, что родственники могут попытаться освободить осужденного. И такие случаи в истории были. Чтобы не допустить подобных эксцессов, стражники не подпускали к кресту народ. За казнью могли наблюдать только издали. Но небольшой группе самых близких могли сделать исключение. Потому рядом с крестом стояла только Божия Матерь, а поддерживали ее самые близкие люди — любимый ученик Христа и Мария Клеопова, которая, согласно преданию, именовалась сестрой Богородицы. Мария Клеопова, младшая дочь Иосифа Обручника, была еще не замужем, когда Пресвятая Дева поселилась в его доме, и их отношения были сродни сестринской любви. На основании этой привязанности евангелист Иоанн и называет Марию Клеопову сестрой матери Иисуса. Соломия же, ко времени прихода в дом Иосифа Девы Марии, была замужем за рыбаком Заведеем и жила в его доме у Генесарецкого озера. Теперь нам остается объяснить, почему у святых евангелистов Матфея и Марка Мария Магдалина стоит с другими женами в отдалении, а у Иоанна вблизи креста, рядом с Божьей Матерью. В этом я не вижу сложности. В начале группы женщин были расположены так. Вблизи креста стоят Матерь Божия, Мария Клеопова и Иоанн Богослов, а в отдалении Мария Магдалина, Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, Соломия и другие жены. Но со временем ситуация на Голгофе могла измениться, и выдалась возможность или, скорее, необходимость для того, чтобы и Мария Магдалина приблизилась к кресту. Ее могли позвать перед тем, как Господь, предвидя надвигающуюся смерть, припоручил заботам свою Матерь любимому ученику и через него усыновил всех своих последователей Матери Божией. «Жено, се сын твой», — обращается Христос к своей Пречистой Матери, а затем обращается к своему любимому ученику, «се мати твоя». Иоанн увековечивает на страницах Евангелия этот акт божественной любви и милосердия сразу вслед за перечислением стоящих у креста. Усыновление — это в какой-то мере и юридический акт, и евангелисту важны два свидетеля этого величайшего акта истории. Мария Клеопова и Мария Магдалина и есть эти свидетели усыновления, ибо, как сказано в Писании, устами двух или трех свидетелей подтвердится всякое слово. Можно привести еще один аргумент. Когда Иосиф с Никодимом после погребения Христа приваливают камень ко гробу, только две женщины наблюдают за этим моментом, до конца сидя напротив гроба. Мария Магдалина и Мария Иосиева. Матери Божией уже нет. Кто же ее сопроводил домой, как не Мария Клеопова и Иоанн Богослов? Все это меня убеждает в правоте церковного предания о том, что Мария Клеопова и Мария, мать Иакова и Меньшего и Иосии, не одно и то же лицо, а две разные женщины. Марфа и Мария, сестры четверодневного Лазаря. Хотя евангелисты не упоминают о Марфе и Марии во время страданий Спасителя нашего Иисуса Христа, но, несомненно, сестры находятся вместе с другими женами-мироносицами на Голгофе, а потом были свидетелями славного воскресения Христова. Невозможно представить, что их любимого учителя арестовали, а Мария с Марфой безучастно отсиживаются на расстоянии получасовой ходьбы от Иерусалима. Участие сестер подтверждается и литургическим преданием, поскольку синоксарь на неделю жен-мироносец причисляет Марфу и Марию к их числу. Из церковного предания известно, что Марфа и Мария совершали миссионерские поездки по Римской империи, а затем перебрались на остров Кипр к своему брату. Лазарь около 30 лет был епископом Кипра, и сестры ревностно помогали своему брату проповедовать Христа среди язычников и утверждать обращенных в христианской вере.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи по московскому времени на волне 846 кГц, а также каждую пятницу с 22 до 23 часов на волне 612 кГц. Также нашу программу можно слушать в интернете на сайте радиостанции «Радонеж». Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.
Дорогие наши слушатели, пожалуйста, помогите радиопрограмме «Благовещение». Вы можете отправить нам свое пожертвование через систему Яндекс.Деньги. Номер счета 4100-129-835-20-63. Повторяем номер счета. 4100-129-835-20-63. Спаси вас, Господи!